Что-то тихий у тебя домик, хозяин. Оболенскому с первого взгляда не понравились высокий забор, узенькая калитка, более напоминавшая крышку гроба, и совершенно пустой двор. У других людей куры бегают, собаки лают, детишки чумазые туда-сюда с визгом носятся. Ты что ж, при семи женах и все без детей? Замолчи. Не, дедуль, я ж как лучше хочу, посодействовать от всей души. Ну, в твои-то годы, понятно. Храни Аллах, до туалета вовремя добежать. Какая нафиг любовь? Так я к тому, что, может, мне тут переночевать? Дело быстрое. Аллаху угодное. Оплата по факту. Фамилию крошкам дашь свою. Я не в претензии. Хорошо. Неожиданно согласился старик, и его узкие глаза на мгновение блеснули отточенно красным. Он поманил грузчика за собой, открывая медным ключом тяжелую дверь дома. «Зови меня Айгуляга». «Айгуль?» — простодушно удивился Лев. «А разве это не женское имя?» «Как посмотреть, глупец?»
«Если бы мой друг, имеющий за плечами весьма достойное университетское образование, чуть больше интересовался мифами и легендами Востока, он бросился бы бежать, едва услышав это имя, или, правильнее сказать, аббревиатуру. Но общий смысл от этого не меняется. Если старику удалось навскидку обмануть даже Хаджу Насреддина, выросшего на страшных сказках караванщиков и бродячих дервишей, что уж говорить о современном россиянине. К стыду моему, даже я не сразу догадался, в чей дом попал наш багдадский вор. Хозяин сразу повел его по коридору направо, в кухню. Там щедро предложил пресные лепешки, козий сыр и немного фруктов. На вопрос льва насчет мясного только таинственно улыбнулся, демонстрируя неровные, но крепкие зубы. Оболенскому пришлось мрачно набивать желудок предложенным. Общую атмосферу на кухне портил огромный казан, впечатляющая выставка вывешенных на стене ножей и топоров, да лениво летающие толпы безобразно раскормленных мух. Поэтому он был даже рад, когда старик быстренько вернулся и призвал его к делу. Они прошли еще в одну комнату, где все было украшено пышными персидскими коврами, и, откинув один из них с пола, открыли потайной люк. По-русски, поплевав на ладони, Оболенский бодро спустился вниз и по одному выволок четыре тяжеленьких мешка, явно набитых костями. «Слуг не было, пришлось копить», — скупо пояснил Айгуляга. «Съел крупного барашка, кости в мешок». «Ну ты жрать, прости господи!» — только крякнул лев, взваливая трещавший мешок себе на спину. «Свадьба была. Много ели, много пили, гостей много было». Дальше пошла работа, и времени на болтовню, естественно, не оставалось. Сначала Оболенский таскал все мешки из дома во двор, потом тягал их же со двора за забор, а там уж метров 100 вдоль крепостной стены к заранее предупрежденному стражнику. Поняв, что еще и за стенами Багдада все это надо переть на себе с добрый километр до кладбища иноверцев, он едва не пал духом, но выстоял и только шумно ругал Насреддина за то, что тот коварно свел его осла. Помощь Рабиновича в деле транспортировки тяжелых грузов могла оказаться неоценимой. Увы, длинноухий друг отсутствовал, а значит, приходилось волочь все это на собственном горбу. А ведь пришлось еще и копать яму, да не лопатой, а мотыгой. Вот уж воистину садовый инвентарь, о котором выросший в центре Москвы лев не имел ни малейшего понятия. Короче,
Когда все было закончено, его аристократические руки покрылись кровавыми мозолями, поясница ныла, как проклятая, а от особо насыщенных выражений покойные христиане восторженно переворачивались в гробах. Когда солнце уже садилось за багдадские стены, а с далеких минаретов муэдзины стали призывать правоверных к вечерней молитве, Лев Оболенский, еле волоча ноги, шатаясь, протискивался в узкую калиточку дома Айгуляги. О гуриях он в ту минуту совершенно не думал. Гормон ушел далеко, но, как оказалось, не безвозвратно и ненадолго, кстати.